Тот, кто осведомлен о священных писаниях и о том, что они говорят о последнем времени, не может не заметить, сколько в этих пророческих изречениях признаков скорого пришествия Иисуса Христа. Один из этих признаков – это усиленное действие дьявола в области обольщения. Послушайте, что сказал сам Христос о времени перед Своим вторым пришествием. Я читаю из 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вы поняли значение этих слов? Цель этого обмана заключается в том, чтобы, если возможно, и избранных обольстить. Господь предупреждает, что действия врага будут настолько хитрыми, что именно детям Божьим грозит опасность быть обманутыми. Христос сказал об этом в беседе о своем втором пришествии, после того, как его ученики спросили, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. Вы заметили, они спрашивают о признаке, а не о признаках. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Христос ставит прельщение со стороны врага на первое место, как признак своего пришествия. Именно это дьявольское обольщение будет характеризовать наш век. И дальше Христос предупреждает: «И тогда соблазнятся многие, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Дорогие мои, если Христос почел нужным предупредить нас о возможности быть обманутыми, то это значит, что нам грозит большая опасность. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Поэтому, говоря о своем втором пришествии, Христос всегда напоминал о том, чтобы мы бодрствовали. «Смотрите, — говорит Он, — бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». И кончает Господь свою беседу такими словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Дорогие друзья, наша обязанность, наш священный долг предупредить детей Божьих именно об этой опасности, об ужасной возможности быть обольщенными. Послушайте, как в своих посланиях апостолы отражают ту же истину, которую сказал Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Здесь апостол Павел говорит о том, что после восхищения церкви сатана будет действовать со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Однако он предупреждает, что тайна беззакония уже в действии. Правда, это не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Мы точно не знаем, кем или чем является этот удерживающий. Дух ли святой или церковь? Но раз не сказано точно, то спекулировать предположениями мы не станем. Однако одно ясно, что это связано с пришествием Иисуса Христа. Когда удален будет удерживающий, тогда обольститель дьявол будет развязан, и он со всякою силою будет совершать чудеса и знамения. Ну вот, чем ближе мы подходим к этому времени, тем больше и сильнее будет проявляться его действие. Подобно тому, когда приближается человек, тем ближе и отчетливее ясно видна его тень. Поэтому в своих посланиях апостол Иоанн предупреждает о действующем духе Антихриста. «Дети, — говорит он, — последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познали из того, что последнее время». И в своем втором послании он вновь напоминает об опасности прельщения. «Ибо многие обольстители вошли в мир. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». И как будет проявляться это обольщение в последнее время? В книге Откровения сказано, что обольщению подвергнется вся вселенная. Дьявол и его лжепророки будут удивлять своими действиями все народы. И какие это будут действия? Великие знамения, говорит Слово Божие, так что и огонь он будет низводить с неба на землю перед людьми. Так сказано в 13 главе книги Откровения, последней книги Библии. Так что чудесами, которые дано было ему творить, он будет обольщать живущих на земле. И хотя эти места в книге Откровения говорят о действиях дьявола во время годины скорби, тем не менее мы уже видим сейчас эти проявления. И они будут усиливаться, чем ближе мы подходим ко времени пришествия Господа Иисуса Христа. И вот мы видим, как этот дух Антихриста вкрадывается в среду детей Божьих. И трагедия в том, мои дорогие друзья, что он, этот дух Антихриста, воспринимается многими, как будто это Дух Божий. Как печально, дорогие мои, что многие верующие не умеют различать духов. Слово Божие ясно говорит: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Итак, испытывайте духов, не всякому духу верьте. Слово «дух» часто повторяется и не случайно. И вот с этого мы должны начать, дорогие мои, как распознать духов, какие от Бога и какие из других источников. Имейте в виду, что сатана действует через людей. И чтобы понять и различить его действия от Божьих, на основании Слова Божия мы должны узнать, кем является человек, что человек из себя представляет. Сатана может действовать только через человека. Человек является его орудием. Через человека он совершает чудеса и знамения. Точно так же, как Дух Святой действует через детей своих, одаряя их силой и дарами, так и сатана должен найти людей, через которых он может творить свои чудеса и знамения. И вот для того, чтобы понять, как он действует через человека, мы должны понять, кем является человек. И Слово Божие мы узнаем, что человек был создан по образу и подобию Божию. В книге Бытие сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Из этого мы видим, что тело человека было создано из праха земного, но когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Бог наделил его духом. В результате этого двоякого действия Божие в процессе сотворения человека, то есть совокупления тела и духа, человек стал душою живою. Так что человек состоит из духа, души и тела. В своем первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел указывает на эту триединность человека. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости». Так что дух, душа и тело – три отдельные части человека. И вот для того, чтобы понять действия дьявола и действия Божие, мы должны учесть эту особенность человека. Начнем с духа человека. Что такое дух человека? Духом человек ощущает Бога. Только духом нашим мы можем иметь общение с Богом и можем знать Бога. А что же тогда душа? Отличается ли душа от духа? Если наш дух – это богосознание, то душа – это самосознание. И тут, дорогие мои, есть большая разница. Дух и душа – это два совершенно разные свойства человека. Одно принадлежит Богу, а второе – человеку. И вот наша трагедия в том, дорогие мои, что мы не всегда отличаем духа от души, но путаем их. И таким образом воспринимаем фальшь дьявола. Думая, что мы переживаем духовное благословение от Бога, фактически мы переживаем человеческое, а вовсе не Божье. И вот, дорогие мои, по этой-то причине нам необходимо знать разницу между тем, что духовное, и тем, что душевное. И как это возможно? Помните слова пророка Осии: «Истреблен будет народ мой, говорит Господь, через него, за недостаток ведения». Дьявол прилагает усилия, чтобы народ Божий не знал именно этой истины. Слово же Божие очень ясно излагает ее, и мы можем познать ее только через Слово Божие. Послушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Это значит, что Слово Божие делает конкретное различение между духом человека и его душой. Поэтому, возлюбленные, мы должны обратиться к Слову Божьему, а не руководиться тем, что нам подсказывает наше чувство. Сегодня, как никогда, дьявол обольщает народ Божий именно на этой почве. Апостол Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». И испытывать мы можем, потому что говорит Слово Божье. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия, Слово Божье, о душе человека. «Когда Адам согрешил и пал, то он умер». Так Бог сказал Еве: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смерти умрешь». Однако мы знаем, что Адам и Ева продолжали жить после того, как они согрешили. Как это понять? Видите, в день, в который они согрешили, они духовно умерли. В этот момент у них оборвался контакт с Богом. Они утратили связь с Богом, которую они имели до своего падения, потому что мы читаем, что «скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая после того, как они согрешили». Вот почему апостол Петр, обращаясь к верующим в Ефесе и сравнивая, кем они были раньше и кем они стали во Христе, говорит им: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Но мы знаем, что со временем Адам умер и физически. Процесс омертвения начался с момента духовной смерти. Так что Адам жил продолжительное время по своему согрешению. Да, его дух умер, а душа и тело продолжали жить. В нем осталась его душа. И это удивительное свойство человека – душа продолжает жить в нем. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем был Адам до своего падения? Какими силами и способностями он обладал? Какой ум он имел до своего падения? Читая Библию, мы можем кое-что узнать о его душевном качестве, о том, каким умом он обладал. В книге «Бытие» в первой главе написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Вы можете себе представить, какой силой обладал Адам? Какую силу Бог ему дал? Ему велено было управлять и заведовать всем животным царством. Как вы думаете, велел бы Бог Адаму делать то, на что он не был способен? Конечно, нет. Так что эту способность дал ему сам Бог. Во второй главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Бог повелел Адаму назвать всех животных полевых и всех птиц небесных. И это сделал Адам. Ну-ка, попробуйте сейчас без запинки назвать хотя бы одну дюжину разного рода рыб или птиц. Действительно, очень трудно представить, какой силой ума обладал Адам до своего падения. И хотя Адам утратил эту способность, когда он согрешил, он все же мог очень многое. Его способности в значительной степени были парализованы, но его психологический потенциал был все же огромным. Наверное, большим, чем мы можем даже представить себе. И вот каждый человек обладает этим потенциалом душевных сил. Эти душевные силы не полностью утрачены им. Точно так же и тело человека имеет огромный потенциал. Но душа принадлежит к падшей натуре человека. Это мы должны иметь в виду. Она греховна, и поэтому она отвержена Богом и угодить Богу не может. Человек, который возродился, то есть родился от Бога через веру в Господа Иисуса Христа, в нем теперь новый дух, дух жизни, данный ему Богом. Это о таковых, включая самого себя, апостол Павел говорит, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Итак, во Христе Он стал новым творением, однако в Нем еще осталась Его ветхая падшая натура. И вот когда Он родился от Бога, Ему дан был новый дух, дух жизни, и теперь этот новый дух должен доминировать, брать верх. И поскольку дух возрожденного человека обладает им, постольку он будет угождать Богу. Вот тут как раз и происходит самая большая борьба. Борьба между духом и душой. Чтобы возрожденный дух побеждал, человек должен покориться кресту, стать сораспятым со Христом. Иначе он не может ходить в обновленной жизни, как говорит апостол Павел, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Однако цель дьявола – возбудить скрытые силы души, высвободить их и использовать их в своих коварных целях. Чтобы подражать действию духа, он пользуется душой человека. И именно в этом многие поддаются его обману, принимая душевные, исходящие из падшей натуры человека, за духовные. Мы говорили о том, какие сверхъестественные способности имел Адам. Фактически, они не были сверхъестественными. Эти силы и способности были присущи ему до его падения. Но после падения эти силы стали как бы парализованными. И вот их-то как раз сатана и пытается снова вызвать к жизни и через них совершать невероятное. Через эту силу, скрытую в человеке, через человеческую душевность и психику, сатана может совершать знамения и чудеса. И чем ближе, дорогие мои, мы подходим к концу времени, к пришествию нашего Господа, тем больше будет проявляться знамение и чудес через силы человеческой души, находящейся под влиянием и действием сатаны. Поэтому, дорогие мои, как мы должны просить Господа, чтобы Он помог нам различить, что душевное и что духовное? Как это важно, дорогие мои, особенно в это последнее время. Знай же, говорит Слово Божие, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть душевны. Они будут руководиться душой, а не духом. И вот такие вкрадываются в среду детей Божьих. Через них сатана обольщает тех, которые не молятся и не бодрствуют. Он ловит их в свою сеть, чтобы погубить их. Они совершают чудеса и проповедуют именем Иисуса Христа, но их служение не духовное, а душевное. Например, они предлагают вам успех, здоровье, материальное благополучие. Все это, говорят они, вы можете иметь. Вам только следует использовать скрытую в вас силу. Или же они обращают большое внимание на знамения и чудеса. Вы можете иметь все, что только пожелаете, говорят они. Нужно только усиленно сконцентрировать все свои душевные силы, что они называют верой, и все, чего не пожелаете, будет вашим. Они вам также предлагают, как они говорят, глубины Божьи, духовные переживания, которые дадут вам огромную силу, и она будет сопровождаться радостными, восхищенными чувствами. Не думайте, что мы отрицаем исцеление или другие чудеса, или радость в Господе. Но я говорю о том, что, увы, они могут быть получены применением душевной силы, а не силой и действием Духа Святого. В наши дни так быстро развивается учение о психике и ее потенциальной силе, что мы должны быть очень осторожными, бдительными и наставленными в Слове Божьем, чтобы мы могли различать, что от Бога, от Его Духа, а что от человеческой психики и душевности. Тема эта очень обширная, и ей следовало бы уделить больше времени. Но я молю, чтобы сам Дух Святой через Слово Свое вразумил и наставил нас на истинный путь Божий. И в конце я хочу сказать, что те, которые не подчеркивают значение заместительной жертвы Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, Голгофскую смерть нашего Господа, дают повод, чтобы их остерегаться. Искупительная и заместительная смерть Иисуса Христа сама за себя говорит, что человек грешен, что он виновен перед Богом. И если он не принимает Иисуса Христа как своего Искупителя, то он погибший грешник. Его падшая натура не может угодить Богу. Она должна пасть у ног распятого Спасителя и признать себя погибшей. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха и ничто иное. И всем тем, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и пережили возрождение, я хочу напомнить слова нашего Господа, сказанные в связи с Его пришествием. «А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Мой друг, а если ты еще не спасен, то знай, что спасение твое не зависит от твоих чувств, настроения или твоих усилий. Оно зависит от того, что совершил для тебя Христос на Голгофском кресте. Ты должен покориться Ему, покаяться, то есть признать свой грех и верой принять Его прощение. Для этого не требуется какой-то особенной обстановки, музыки, атмосфера, чувств, а только необходимо твое послушание, твоя вера в Господа Иисуса Христа. Принять Иисуса Христа, мой дорогой друг, ты можешь там, где ты сейчас находишься.